Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с певицей Алевтиной Поповой и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопрос о наибольшей заповеди в законе задан Христу Спасителю фарисеями и книжниками неспроста. Евангелист говорит, что вопрос этот некий законник обращает ко Христу с целью искусить его, то есть испытать, уловить Христа в неправильном понимании закона Моисеева. Уж кто-кто, а фарисеи и законники израильские – считали себя специалистами в законе, вплоть до мельчайших его предписаний. Синайское законодательство представляло собой довольно сложный свод законов, регламентирующих фактически все сферы жизни народа избранного, как религиозные, так и бытовые. Этот свод законов, собственно, и был нужен для сохранения израильского народа, и нравственного, и физического, и в своих частностях имел проходящее значение, поскольку по достижении главной цели – обретения спасения во Христе – закон исполняется и проходит. Впрочем, многие из соплеменников Христа не прозревали, что перед ними во Христе как истинном Мессии и есть явление исполнения закона во всем совершенстве и полноте, и думали, что Спаситель нарушает закон. Христос же в своем ответе на вопрос законника указывает на то, что главный смысл закона – в любви к Богу и другому человеку. И действительно, эта наиглавнейшая заповедь была дана Богом еще в Ветхом Завете, но в ветхозаветных же условиях оказывалась для человека не вполне осуществима. А кроме того, со стороны самих хранителей закона, книжников и фарисеев, частным предписанием закона начинает придаваться чрезмерное значение, так что буква превозносится над духом, а наиглавнейшая заповедь о любви фактически оказывается в забвении. Недаром в Евангелии Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». С формальной точки зрения нет особой новизны в этой еще и ветхозаветной заповеди. Однако ее новизна в том, что теперь она подтверждена самим Христом, Его божественной любовью, которая простирается вплоть до Голгофы, нисходит до преисподних глубин земли. И, может быть, самым главным упреком, какой Господь адресует во время евангельской истории тем, кто, казалось бы, являлся средоточием всей религиозной жизни как Израиля, так и всего мира тех времен, является упрек в подмене настоящей живой любви чисто формальной религиозностью, когда во главу угла ставится не Бог и не человек в его отношении к Богу и другому человеку, но внешние предписания закона, ритуала, обряда. Или когда на первый план выходит своего рода магизм в исполнении внешнего, тогда как внутреннее, или, проще сказать, живой человек, приносится в жертву этому магизму. Дальнейшая христианская история показывает, что человек в системе христианской культуры порой бывает не свободен от такого же рода опасности. Да, история Церкви совершается своим чередом, и дело спасения во Христе осуществляется на всей протяженности земной истории, но сам человек вне ясного мышления Христова, или, если оно по каким-то причинам оказывается замутнено, по-прежнему склонен подменять внутреннее внешним, заповедь о любви, обрядоверием или магизмом. И происходит это по вполне понятным причинам. Настоящая духовность, настоящая любовь требует от человека серьезных, в том числе и внутренних усилий, жертвенности и самоотдачи, тогда как гораздо проще заменить эти усилия соблюдением определенных правил и ритуалов, считая при этом, что это и есть жизнь духовная и религиозная, и что таким образом необходимые нормы в отношениях с Богом соблюдаются. Осознавая эту опасность, исповедующий себя христианином должен прилагать все усилия, чтобы ее избегать, а не почивать на лаврах в ложном сознании собственной праведности или богоугодности, как это и произошло с большинством книжников и фарисеев. Да и всякое церковное возрождение, установление или умножение форм приходской и монастырской жизни действительно угодно Богу тогда, когда ставят целью не только восстановление храмовых и монастырских стен, но прежде всего тогда, когда в этих стенах не забывают о живом человеке, о его нуждах, как духовных, нравственных, так и земных, физических. И когда Господь вопрошает книжников и фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын, и не отвечают Давидов, то это, наверное, самый главный вопрос Нового Завета. Каково наше отношение ко Христу? Истинно ли оно? В самом ли деле мы видим во Христе Бога? Не забываем ли, с кем в Его Церкви мы имеем дело? И являемся ли мы в таком случае Церковью? Ведь именно на Христе, Сыне Божием и Сыне Давидовым, основано все здание нашего спасения. И, как говорит сам Господь, кто приткнется об этот камень, тот разобьется, а на кого он упадет, раздавит. Это не есть божественная угроза или устрашение. Это констатация того, какова на самом деле духовная реальность, в которую каждый человек рано или поздно призван войти.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня две замечательных женщины. Певица Алевтина Попова. Добрый день, Алевтина.
Добрый день, Евгений.
И профессиональный музыкант. Она будет сегодня помогать Алевтине. Елена Лунина. Добрый день, Елена. Я бы хотел, чтобы сегодня побольше песен прозвучало, поэтому я достаточно постараюсь быть лапидарным, в отличие от многих других эфиров, чтобы вошло просто побольше песен. Надо сказать, что Алевтина Попова у нас была. Она не только певица замечательная, но и автор. Автор такой очень интересной литературно-музыкальной композиции на стихи Велимира Хлебникова «Каменная баба». И наш вот предшествующий эфир был посвящен именно этой композиции. Но сегодня мне хочется, чтобы прозвучали и светские, и духовные песни, потому что в репертуаре у Алевтины довольно большое их количество. А с какой песни мы сегодня начнем, Алевтина?
Ну, мы начнем с духовных стихов.
Итак, песня, которая называется «Ты дороженька, ты Господняя».
Ты дороженька, ты Господняя, да никто ж по тебе не прохаживал, не прохаживал, не проезживал, только шли да прошли, там три ангела. Там три архангела шли вели-вели душу грешную, шли вели ее вели, да расспрашивали, что ж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, мимо раю душа шла, к нам о рай не зашла, а у нашему раю жить-то весело, жить-то весело, только некому, а растет там древо посреди раю, на нем пташечки и херовимские поют песенки, серафимские. Что ж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, мимо раю прошла, к нам о рай не зашла.
Ну, я хотел бы сказать, песня замечательная. Мы видим, что человек, который владеет голосом, даже без каких-то сторонних инструментов, а сегодня на других песнях будет Лена Лунина участвовать, музыкант, гитарист и скрипачка. Но даже вот один голос, по сути дела, создает и впечатление, и представление о песне, и о тех, кто ее создавал.
Ну да, Жень, немножко давайте как бы отвлечемся, потому что все-таки это не песня, это духовные стихи, то, что зарождалось в нашей традиции певческой, народной, и начинали петь это калики перехожие и слепые музыканты, юродивые как бы. Это...
Ну и монахи, монахи.
Потом монахи,
очень
потом монахи, потом это... Да, да, потом это уже развелось в духовную культуру. А изначально даже это псалмами называлось, хотя это псалмы, мы знаем, знаменитые давидовские есть, да, псалмы. Но вот эти песни тоже в простонародье назывались псалмами, их пели, и они как бы о жизни
псальма,
души.
Псальма даже, псальма, мягкий знак, да, там появлялся. В 18 веке духовные канты, но уже кант такое,
да,
слово иностранное.
Но эта традиция с 15 века появляется, и потом уже ее продолжили в 18 веке духоборы и другие старообрядческие группы. Но вот слова уникальные, а у нас-то в раю жить-то весело только некому, да? Это же потрясающий текст. Всем людям можно задуматься.
Потрясающая глубина. И вообще говоря, жалко, что большинство авторов вот этих произведений, они нам неизвестны. Это народная духовная
народная
песня.
Народная духовная песня, да.
И иногда вот слушаешь и думаешь, господи, как жаль, что вот, ну, средневековая... Творчество, духовное творчество, оно анонимно, и даже было не принято подписывать иконы, вот иконописцы,
да,
не писали свои фамилии. Вот иногда мы знаем, что вот такая-то мастерская, связанная с именем, ну, звезды иконописи, там Андрей Рублев, Феофан, угу, Феофан Грек, вот из этой мастерской вышла эта икона. Но кто ее писал, совершенно неизвестно. Ясно, что очень талантливый русский человек. Левтина, у тебя ведь в твоем репертуаре довольно много духовных кантов, русских духовных стихов. Угу. В свое время ты работала в таком знаменитом коллективе, в ансамбле Дмитрия Покровского, и этот коллектив как раз возрождал этот жанр. Многие люди впервые, собственно, узнавали на концертах ансамбля Дмитрия Покровского вообще про то, что существует такое направление. А вот как ты впервые познакомилась с духовными стихами? И, ну, мы подготовили еще одну песню, она будет уже под гитарный аккомпанемент исполняться, песенка пастухов из «Рождественского вертепа». Как в твоем репертуаре появилась именно эта песня? И вот о знакомстве с этим жанром.
Да, Евгений, вот именно когда пришла в ансамбль я заниматься, к Дмитрию Викторовичу поступила на курс экспериментальный, единственный у нас был в России актер музыкальных традиций. Там я познакомилась с духовным песнопением, с кантами, с псалмами. Дмитрий Викторович сам исполнял псалмы Давида. Красивейшие, замечательные произведения. Обычно поет один человек и хором вторит. Просто, как это, бурдон мычит называется, да. Для меня это тогда было открытие, вот именно духовной жажды, вот, когда человек...
Духовного томления, томление, да, как говорилось, да, в 19 веке. Духовной жажды и томим,
да,
пустыне,
да,
мрачно я влачился. Сегодня же, да, многие люди повторяют этот путь по этой вот духовной,
да,
жизни, антидуховной жизни.
Хотя псалмы пустыни царя Давида, они, конечно, более светские. Что касается вот то, что я исполнила первую песню, и то, что я хочу сейчас исполнить, это именно простонародное. как простой народ воспринимает божественную сущность, как он относится к божественному проявлению в природе этого. И это очень любопытно и интересно. И вот сейчас хочу вспомнить фильм «Лунгина. Остров», где Петр Мамонов, помните, на колокольне поет.
Господи помилуй.
Да, как он это трактует, этот Петя, как «мне легло на душу, я все запомнила». Совершенно по-своему. Я думаю, он это не заучил. Просто вот как ему легло. Вот эти пастухи, они поют точно так же. Мне кажется, это очень искренне, это очень важно, что каждый человек может молитву по-своему донести. Главное, чтобы от
народная
сердца.
Народная песня, она отличается и изводами, своими вариантами в разных регионах России.
Да,
по-разному
да.
Пели, меняли и слова, меняли и музыку. Ну, народ сочинил, и народ имел право
конечно.
На изменения какие-то.
И радовался при этом, радовался. У нас очень мало сейчас этого в жизни. Радости божественной, духовной. Святой радости.
Ну что ж, попробуем вернуть хотя бы частичку этой радости да. в наш обиход, в нашу жизнь, вот через эту замечательную песню. Итак, ее исполнят, эту песню, Левтина Попова, а помогать ей будет своим инструментом замечательный музыкант Елена Лунина.
Вот идем мы, пастухи, прощены нам все грехи, к дому путь свой правим, Христа Бога славим. Господь родился не в богатом доме, а в хлеву воловьем, в углу на соломе. Господь родился не в богатой хате, Иисус ему имя, а Мария мати. Баю-баю-баюшки напевала мати, а ей подпевали ангельские рати. Ты, Мария, матушка, радости причина, попроси у Господа, вымоли у сына, в рай нам дорогу, в жизни подмогу. Будем петь все вместе, слава, слава Богу, в рай нам дорогу, в жизни подмогу. Будем петь все вместе, слава, слава Богу.
Левтина, ну я знаю, что в творчестве твоем большое место занимает классический русский романс, и мне бы хотелось, чтобы прозвучал один из романсов, который видное место занимает в твоем репертуаре, на слова великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, а музыку написала композитор, музыкант Елизавета Шашина. «Выхожу один я на дорогу».
Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно, печально спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно, жду ли чего, жалею ли о чем? Жду ли чего, жалею ли о чем? Но не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и уснуть. Я б хотел забыться и уснуть.
Замечательное исполнение, но мы полностью не стали исполнять эту песню сегодня, в силу того, что время эфирное ограничено, она довольно большая. Но есть и другие романсы у тебя в репертуаре. Как они вообще приходят? Кто твои учителя в смысле исполнения романсов? И как вот, когда ты стала впервые исполнять замечательный классический русский романс «Гори, гори, моя звезда»?
Исполнять романсы я стала для ветеранов. Фольклорную свою программу я стала включать романсы, потому что наши ветераны, люди пожилого возраста, очень любят этот жанр. И вот один из любимых романсов моей публики — «Гори, гори, моя звезда». И здесь для меня учитель, конечно, Анна Герман, величайшая исполнительница, больше эстрадная, но все равно проникновенная и душевная.
Ну, давай послушаем это произведение. Напоминаю, что все в живом, в основном исполнение сегодня идет, живой звук. Музыку этого романса замечательно написал Петр Булахов, а слова принадлежат такому поэту 19 века Владимиру Чуевскому, молодому человеку, студенту, который принес просто подборку своих стихотворений. И вот это вот конкретное стихотворение было написано в связи с открытием планеты Меркурий. Не все это знают, но вот Булахову понравился именно этот текст, и так родился великий бессмертный романс «Гори, гори, моя звезда».
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная. Другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная. Другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Гори, сияй, моя звезда.
Левтина, ну, сегодня в связи с последними событиями, то, что происходит на Украине, то, что в России происходит, вот эти вот
День Победы
геополитические
прошел.
Конфликты, и, конечно, День Победы, который прошел, все это многих людей обращает к патриотической теме. И на радио, и на телевидении звучат песни военной поры, песни Великой Отечественной. Среди этих произведений есть, конечно, ну, разного уровня есть песни. Есть и песни проходные, есть и великие песни. Вот одну из таких песен мне бы хотелось, чтобы ты сегодня исполнила. Песня на музыку Василия Соловьева-Седова, а слова написал Михаил Матусовский, баллада о солдате. Mm-hmm. Давайте мы ее послушаем, а потом ты расскажешь, как она появилась у тебя в репертуаре, и что для тебя вообще значит русская патриотическая песня, русская военная песня?
Полем вдоль берега крутого мимо хат серой шинели рядового шел солдат, друзей
теряя, шел солдат, преград не зная, часто бывало, шел без привала, шел вперед солдат. Шел он ночами грозовыми, в дождь и град, песню с друзьями фронтовыми пел солдат, пел солдат, глотая слезы, пел про русские березы, про кариочи, про дом свой очи, пел в пути солдат. Словно прирос к груди солдата автомат, всюду врагов своих заклятых бил солдат, бил солдат их под Смоленском, бил солдат в поселке Энском, глаз не смыкая, пуль не считая, бил врагов солдат. Полем вдоль берега крутого мимо хат, в серой шинели рядового шел солдат, шел солдат, слуга отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая, шел вперед солдат.
Ну, возвращаюсь к моему вопросу, который прозвучал. Как эта песня появилась у тебя в репертуаре и откуда интерес к этому жанру? Насколько он сегодня востребован?
Наверное, он не сильно востребован сегодня, особенно в свете того, как сейчас исполняют эти песни слащаво. Но, тем не менее, эта песня в моем репертуаре давно появилась. Я ее очень люблю за текст. Путь в такой сложной ситуации, война, солдат. Вот первая песня «Духовные стихи» начинается «Дороженька, ты Господня». Путь каждого человека – это Господня дороженька. И когда форс-мажорная ситуация, вот русский человек, в частности, о нем я пою, хотя там много было нас, у нас же был союз, да, как он прошел, как он выстоял, землю спасая, мир сохраняя. Я буду это утверждать, утверждала и на этом стоять. И мой дед воевал, и бабушка воевала, что наш путь – мир спасать и утверждать на земле
любовь,
дружбу.
И
поэтому,
любовь.
Да, это важно.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня замечательная певица Алевтина Попова, а помогает ей. У нас сегодня, так сказать, живая встреча. Практически мы не ставим произведений с дисков, там, с флешек. Сегодня помогает ей Елена Лунина, профессиональный музыкант. Звучит гитарный аккомпанемент в ее исполнении. Я бы хотел сказать, что некоторое время тому назад Алевтина принимала участие в записи моего диска «Воины Христовы», и там была такая песня, песня «Старуха», на слова замечательной русской поэтессы, много претерпела она, сидела в ссылке, была в лагере, Анна Баркова. И вот она там исполнила партию «Старухи», исполнила, на мой взгляд, замечательно. Давайте поставим эту песню и потом, может быть, немножко поговорим о судьбе русских поэтов и русской поэзии. Итак, песня «Старуха», партию «Старухи» исполняет Алевтина Попова. Ну, а я там пою, так сказать, преамбулу.
Нависла туча покаянная, что будет град или гроза. И вижу я старуху странную, древнее древности глаза. И вижу я старуху странную, древнее древности глаза. И поступь у нее бесцельная, в руке убогая клюка, больная, может быть, похмельная, безумная наверняка. Больная, может быть, похмельная, безумная наверняка.
Куда ж ты, бабушка, направилась? Начнется буря не стерпеть.
Жду панихиды, я представилась, да только некому отпеть. Жду панихиды, я представилась, да только некому отпеть. Дороги все мои схожены, а счастья не было нигде. В огне горела проморожена, в крови тонула и в воде. В огне горела проморожена, в крови тонула и в воде. Платьишко все на мне истертое, и в гроб мне нечего надеть. Уж я давно хожу здесь мертвая, да только некому отпеть. Уж я давно хожу здесь мертвая, да только некому отпеть.
Нависла туча покаянная, что будет град или гроза. И вижу я старуху странную, древнее древности глаза. Вижу я старуху странную, древнее древности глаза.
Старуха, конечно, мне кажется, без участия Алевтины Поповой сильно бы провисла эта песня, потому что я не профессиональный певец, а Алевтина создала какое-то особое ощущение. Представляешь эту женщину несчастную, которая прошла свой крестный путь и погибла, по сути дела, под давлением внешнего мира. Тяжелая судьба, судьба многих русских женщин, к сожалению, в 20 веке. Ну, есть и современные произведения в творческом багаже нашей сегодняшней гости, певицы Алевтины Поповой. В частности, вот недавно появилась песня на слова замечательной современной поэтессы Лии Лепской «Душа». А музыка принадлежит композитору Владимиру Ерохину. Но послушаем мы ее, наверное, все-таки в акапельном исполнении. Давайте послушаем, а потом несколько слов о Лепской и о тех произведениях, которые написаны достаточно недавно были.
Душа внезапно ощутила вечность, как свой последний и желанный дом. А в нем царят покой и бесконечность, и сожалеть не надо ни о чем. Ни страха, ни тревоги, ни сомнения, легко просить прощения и прощать. И кажется, что можно со смирением все, что еще случится, принимать.
Левтина, ну вот ты принесла сборник.
Да,
и Лепска, я полистал немножко его. Прекрасное стихотворение. Может быть, мы пригласим автора в нашу студию.
Хотелось бы. Замечательная поэтесса, верующий человек. Мы с ней дружим. Мы прихожане одного храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Там-то мы и познакомились. И вот оттуда весь такой у нас репертуар идет вот на такие темы.
Мы... Да, замечательно. Я, кстати, знаком с Ерохиным. Еще в 88 году мы познакомились. Действительно, очень интересный автор и писатель, и композитор. И да, записи у него выходили. Ну,
у нас в храме вообще очень интересные
руки,
люди.
Да, храм очень интересный ваш. Да. Храм Косьмы и Дамиана в Шубине. Я там тоже иногда бываю. Но эфирное время наше, к сожалению, не безгранично. И уже в завершении разговора, какую песню мы услышим, я и наши радиослушатели.
Хотелось бы, Евгений, опять-таки вернуться к моему любимому Велимиру Хлебникову, исполнить романс, которым я заканчиваю свой спектакль в нашу с вами передачу «Тогда он не вошел». Он был сочинен позже, и вот опять-таки о душе, о свете, о полете в небеса. Вот этим, наверное, давайте закончим сегодняшнюю нашу передачу.
Да, замечательные стихи у Велимира Хлебникова. Не все его читали, не все его знают. Ну, я призываю все-таки классиков не только почитать, но и перечитывать. Итак, прозвучит песня на стихи Велимира Хлебникова «Полет в небеса». Музыку написала Алевтина Попова. Песню исполнит она. Ну, и я
прощаюсь с теми, кто нас сегодня слушал. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была певица Левтина Попова, а помогала ей профессиональный музыкант, гитарист Елена Лунина. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом. Всего доброго.
Ну, тащися, сивка, шара земного, ай да понемногу. Я запрёг тебя сахой звёздною, ай да понемногу. Я стягаю тебя плёткой грёзною, ай да понемногу. Что пою овсём, тем кормлю овсом, я сорву кругом траву очую, я сорву кругом траву очую, и тебя кормлю ею почую. Полные чаши торбы насыпаю овса для всеобщей борьбы за полет в небеса. Я студеной водой расскажу, где иду я, что великие числа пастухи моей мысли, ай да понемногу.
Я не знаю, земля кружится или нет. Это зависит, уместится ли в строчку слова. Я не знаю, были ли моя бабушка с дедом обезьяны. Так же, как я не знаю, хочется мне сладкого или кислого. Но я знаю, что хочу кипеть. И хочу, чтобы жилу моей руки луч солнца соединяла общая дрожь. И хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как оленя-оленя. О, их прекрасные глаза. И хочу верить, что что-то останется, если кос любимой девушки протянуть до неба. И хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющих меня, солнце, звезды и дорожную пыль.
Ай, да понемногу.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Прибытие на Афон. Ксеропотам. Ряд пышных олеандров, розовых и белых, выстроился перед массивными белыми стенами крупнейшей русской обители и наполнял воздух своим ароматом. Такого количества олеандров, такой величины и растущих прямо в грунту мне еще нигде не приходилось видеть. Пальмы с громадными гибкими ваями росли около святых ворот, против которых, точно на страже, стояли гигантские кипарисы. Над рядом деревянных балкончиков выглядывала шестигранная белая колокольня с часами и главы нескольких тесно скученных церквей, а за ними зеленел высокий лесистый хребет горы. Монастырь прислонился к западному склону Афонского хребта у самого моря. Он производит внушительное впечатление. Громадный, строгий, но в то же время какой-то праздничный в своей оправе нежных олеандров и темных стрельчатых кипарисов. Монах повел нас к святым воротам, у которых сидел старичок-привратник. Привратник отправил нас в гостиницу, к отцу Харалампию. Гостиница эта находилась как раз против святых ворот на другой стороне двора. Это было массивное четырехэтажное здание с толстыми стенами, широкими, но низкими и темноватыми коридорами, с каменным полом, по которому шаги особенно гулко отдавались. Отец Харалампий, высокий, русый, строгий монах, встретил нас очень радушно и разместил в трех комнатах, выходящих окнами на море. Когда-то эта гостиница бывала полна тысячами русских людей, приезжавших на Афон на Богомолье. И эти тысячи были тогда лишь каплей в море русского православного люда. Ведь у нас в России, несмотря на колоссальное ее население, бывалые на Афоне люди считались сравнительной редкостью. Теперь же эта гостиница пустует. Редко, когда завернет на Афон проезжий иностранец, да из Салоник приедут случайные паломники. Другие православные — сербы, греки, болгары и румыны — вполне понятно, идут прежде всего в монастыри своей национальности, ибо каждая православная нация, кроме арабов, имеет на Афоне свой монастырь. Гостиница стояла прямо на берегу моря. Непосредственно у стен ее начинался берег из крупной гальки, звонко стучавшей под ногами. Небольшая каменная пристань вдавалась на несколько сажений в море. Ленивый прибой с тихим плеском вкатывался на берег, стуча белой галькой. Море сверкало на солнце. Толстые, почти крепостные стены не позволяли солнечным лучам проникнуть далеко в комнату через открытые окна. Но, тем не менее, небольшая комната, уставленная тремя чистыми кроватями, была наполнена светом. И когда мы раскрыли настежь окна, то благовонный морской воздух ворвался в них и прогнал немного спертый воздух долго запертого помещения. Прежде всего, нам надлежало явиться к игумену монастыря, архимандриту Мисаилу, уже 20 лет настоятельствующему в Пантелеймоновском монастыре. Его, кажется, уже предупредили о нашем прибытии. Мы достали наши вещи, прибывшие на лодке из Дафны, и стали приводить себя в порядок, чтобы представиться игумену. Пантелеймоновский монастырь. Приведя себя в порядок, мы отправились к игумену под предводительством отца Харалампия. Игумен, архимандрит Мисаил, жил в самом монастыре, то есть в стенах его, за святыми воротами, в верхнем этаже громадного корпуса, прислонившегося к крутому склону горы. На узкой площадке за небольшой церковью росла при входе в корпус великолепная пальма. Площадка эта была приподнята над остальным двором, посередине которого стоял главный храм монастыря во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Против храма находилась трапезная. Над ней возвышалась колокольня со множеством колоколов, из которых один, самый большой, занимал отдельный этаж. Игумен принял нас крайне радушно в своей чистой, но более чем скромно обставленной келье, пахнувшей кипарисовым деревом и благовонными специально афонскими маслами — мелиссовым, шалфейным и регальным. Это строгий, но приветливый старик, совершенно седой, с небольшой, слегка остроконечной бородкой и с удивительно чистым белым лицом. Такие лица бывают у старых афонских монахов. Они свидетельствуют о строгой подвижнической жизни. Говорил игумен громким, но приятным басом. После обычных приветствий и расспросов о пути и об общих знакомых, он осведомился о наших дальнейших планах и пригласил погостить в монастырь. На приеме присутствовал и отец Иосиф, знакомый нам по Белграду, куда он приезжал по монастырским делам. Он фактически министр иностранных дел монастыря и хранитель его достопримечательной и богатой библиотеки. Вернувшись после представления игумену в гостиницу, мы занялись каждый своими делами. До вечерни оставалось еще много времени. «Вечерня у нас бывает в 9 часов», — сказал отец Харалампий, — «а сейчас только 3 часа». «У нас здесь свое время», — добавил он, заметив наш удивленный взгляд, «ибо на наших часах было только 10 утра». «Как же считать часы?» «А как зайдет солнце, так и ставьте часы на 12». «Это всюду на Востоке так. и на всем Афоне так считают. 9 часов — это значит 4 часа по вашему времени. А сейчас пожалуйте трапезовать, у нас обедают рано. Нам подали отдельный обед в гостиничной столовой, так как общая трапеза уже кончилась. К обеду был превосходный черный хлеб, великолепное красное, немного терпковатое вино и маслины собственных пантелеймоновских садов. Обед состоял из борща и вареных в масле очень вкусных овощей. После обеда я отправился бродить по монастырю. Заглянул и в иконно-книжную лавку, когда-то снабжавшую своим товаром всю Россию. Люблю я этот воздух монастырских иконно-книжных лавок, пропитанный ароматом кипариса, регального масла и ладана. Люблю смотреть на множество ярких, немного лубочного характера иконок, разложенных и развешанных повсюду, связки четок, крестиков, металлических шейных образков и так далее. Мало теперь осталось всего этого. Что было, то раскуплено, разослано по всему свету. А нового со времени войны не вырабатывается. Посетители же теперь стали крайне редки. Раньше бывало, постом, когда едут поклонники в Иерусалим, так тысячи людей приходили в лавку, или после Пасхи, когда возвращаются домой, повествовал монах, заведующий лавкой. Тысячные обороты в день бывали. Теперь совсем слабо дело. Только и живем, что от посылок. То в Америку посылаем, то во Францию, а то и к вам в Сербию шлем. Да мало чего и осталось-то. Нового не производим, старыми запасами все живем. Не удержался я от соблазна выкупаться в море. Уж очень-то оно хорошо, прозрачно, чисто. А день... такой жаркий, раскаленный. Что за крепкая соленая вода? Она жжет глаза, осаждает на коже тонкий слой соли. Хотя купался я недолго, но купание как-то расслабило меня, и, вернувшись в гостиницу, разморенной жарой, я заснул. Перед вечерней я проснулся совершенно бодрый, хотя жара и вызывала в теле какую-то истому. Я пошел в монастырь. Пономари и экклесиарх уже убирали церковь к службе. Была суббота. В Пантелеймоновском монастыре 2 главных храма, не считая множества мелких церквей, рассеянных по всему монастырю. Нижний храм, самый старый, соборный, во имя святого Пантелеймона, построен по типу всех остальных афонских храмов. До передачи монастыря, всецело во владение русских монахов, он был греческим. И теперь еще служба в нем совершается на 2 языках — на церковнославянском и на греческом. Другой храм, Верхний собор, находится в самом верхнем этаже главного монастырского корпуса, в котором живет игумен, и построен вполне по образцу русских храмов, сравнительно в недавнее время. Это громадный, светлый храм, из окон которого открывается беспредельный вид на море и на 2 словно призрачных, туманных, торчащих из воды голубастых каменных островка. В этом храме служба совершается только на церковно-славянском языке. Вообще же в монастыре ежедневно совершается до 10 литургий в разных церквах. Я решил простоять вечерню в нижнем храме, а пока в ожидании службы стал рассматривать чистый, мощенный каменными плитами двор, где росли и цвели олеандры, а также было несколько апельсиновых деревьев с маленькими зелененькими, недавно завязавшимися плодами. Мое внимание привлекло большое деревянное било, висевшее у трапезной, и рядом с ним железное, круглое, похожее скорее на обруч железнодорожного колеса. В эти била совершается благовест к службе. Сначала бьют в деревянное ручное било, потом в деревянное висячее, после него в железное, и, наконец, ударяет большой 1000-пудовый колокол на колокольне. Давно я не слыхал настоящего русского звона. И когда ударил этот тяжелый колокол, всколыхнул знойный воздух, огласил своим зычным звоном горы и море, я почувствовал, что за великая красота кроется в русском звоне. Медный гул потрясал воздух. Густой-густой, зычный, он, казалось, проникал в самую душу. Торжественный звон. Звон, действительно подобающий Божьему храму. Звон священный, единственно мощный. Долго гудел колокол, и со всех сторон стали сходиться в храм монахи в черных складчатых, развивающихся при ходьбе мантиях, в своих войлочных камелавках, покрытых наметкой. В притворе, перед задернутой завесой дверью в храм, уже читали 9 час. Лишь по окончании его завесу отдернули, и все вошли в самый храм. Меня пригласили стать в одной из стасидий. Меня особенно интересовало афонское пение. Но оно сильно разочаровало меня. Это было плохое пение по бахметьевскому обиходу, по испорченным чьей-то перепиской нотам. Да и в отношении чистоты исполнения оно оставляло желать многого. Служба же шла очень чинно и производила самое отрадное впечатление. Возвахные псалмы выпевались целиком, стихиры пелись под канонарха. Правый клир спел по-славянски, левый же, на котором стояли греки, в Пантелеймоновском монастыре есть братья и из греков, пел по-гречески, характерным и витиеватым византийским напевом. Вечерня продолжалась около часа. Утренняя же должна была начаться в 1:00, и она-то меня всего больше интересовала. На Афоне всеночное бдение служится только под самые большие праздники, и тогда действительно продолжается всю ночь до утра. Под обычные же воскресные дни утренняя служится ночью, до восхода солнца. Так и полагается по уставу, на Востоке наших всеночных нигде не служат. Вечером, когда солнце уже скрылось за волнистую гряду Лонгоса, и море как-то особенно мирно плескалось о белую гальку берега, мы вышли на балкон. Было дивно. Воздух, что парное молоко. Я не мог налюбоваться лиловатыми тонами заката, постепенно переходившими в темно-синие. Звезды одна за другой загорались в бездонном небе. Громадный платан, росший прямо перед балконом, не дрожал ни одним листочком. Вожаки нашего путешествия, Спасич и отец Владислав, составляли маршрут. Для путешествия по Афону необходимо иметь специальную бумагу от монашеского управления Святой Горы из протата в Корее. Без этой бумаги нас бы не приняли ни в один монастырь. В воскресенье все присутственные места закрыты, и мы могли продолжать свой путь лишь в понедельник. Поэтому было решено, что в понедельник на заре мы двинемся в Корею, а оттуда на север Святой Горы, в монастыри Ватапет, Исфигмен, в сербский Хилендарь, чтобы вернуться в Пантелеймоновский монастырь по западному берегу Афона, минуя болгарский монастырь Зограф и греческие монастыри Дыхиар и Ксенов. После этого мы должны были отправиться в самую интересную часть Афона, южную. Настоятель обещал нам дать проводника, знающего Афон, который и проведет нас по всей Святой Горе. Без проводника нечего и думать ходить по Афону. Дороги здесь очень путанные, и можно совершенно незаметно сбиться с пути. Отец Харалампий разбудил нас стуком в дверь. Скоро утренне. Правда, вот гулкий удар колокола огласил воздух. Море блестело при полной луне чеканным серебром. Еле приметный нежный бриз влетал в раскрытое окно, принося с собой шелест сонного прибоя. Что за дивная ночь! Тишина немая. Но безмолвно поет лунный свет, поют мириады звезд, поет переливающееся море, поет вся природа бессловесную таинственную песнь. Поет и взывает мощный медный колокол. Гул его разносится далеко по глади моря, и порой чудится, уж не от его ли звона дрожит и рябится оно. Слов нет передать красоты этой ночи. А воздух, напоен ароматом олеандров и бальзамических трав во множестве растущих на склонах горы, еле ощутимо носящаяся в воздухе ароматная соль моря. О, как благовонно, как тепло, как безмятежно радостно! Таким глубочайшим миром все напоено кругом. Точно ясно ощущаешь мирную святость всей горы. Точно воспринимаешь какими-то непонятными струнами души это отсутствие злобы мира сего, обычных людских дрязг. Иду в церковь. Конечно, в нижний храм, полутемный, строгий. Утренняя на Афоне. Господи, да ведь здесь же отчасти создавался церковный устав. Ни одно песнопение, украшающее наше богослужение, излилось на этих священных склонах. Как совершалось богослужение здесь 10 веков тому назад, так оно совершается и сейчас. И я жаждал вдохнуть эти настроения, погрузиться в жизнь прошлых, давно уже минувших веков, вдохнуть воздуха Византии. «За утро исповемся тебе», — вспоминался мне текст псалма. Да, вот уже именно за утро. До настоящего утра еще далеко. В храме было совершенно темно. Слабенькими голубыми искорками теплились лампадки перед иконами, почти не давая света. Приходилось пробираться мало что не ощупью, улавливая в густом полумраке очертания темных стасидий. Спасич был уже здесь. Я стал стасидию рядом с ним и стал слушать. Коротенькая воскресная полуночница скоро кончилась. Началась утренняя. Медленно, протяжно-протяжно читали царские псалмы, в то время как иеромонах в черной складчатой мантии, слегка раздувавшийся при ходьбе, наполнял храм благовонным дымом кадильницы. Размеренное протяжное чтение убаюкивало, но дремота, однако, не овладевала телом. Какое-то совершенно особое состояние овладело мной, состояние не напряженного, но сосредоточенного внимания, при котором каждое слово читаемого псалма врезывается в сознание. К этому присоединялось естественное чувство благоговения и вместе с тем необычайной легкости. Тут-то я вполне понял и оценил всю красоту и мудрое правило положения церковного устава, направляющего богослужение так, чтобы оно и создавало настроение, и в то же время занимало ум богомыслием, а дух побуждало к молитве. Казалось, что тот мир, который был разлит всюду в природе, сконцентрировался именно здесь, в храме.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.